Добрый день, дорогие друзья! Еще одно обещанное включение из Загреба. Я сейчас нахожусь возле здания, величественного старого здания, музея города Загреб. В 17 веке и 18 здесь был монастырь Кларисок. Это орден Святой Клары. И обратите внимание, что это здание идет туда-туда дальше, вот таким вот полукругом. И через несколько старых зданий находится тот двор, о котором я говорил, и прямо спуск в большие старые парки и прогулка по зеленой зоне. Там вы видите шпили кафедрального собора. Кафедральный собор посвящен Святой Деве Марии, а именно ее, как это, успение, если говорить по православной традиции, взятие на небо. И здесь вот от кафедрального собора идет линия еще одного старого города Каптул, о котором я говорил. Мы находимся в городе Градец. Между Каптулом и Градцем тоже вот такие ложбины, спуски вниз. Как видите, два старых города находились на холмах. И чуть ниже вот туда вот старый город, внизу еще один, ну, более новый город строился в 19 веке. Внизу город музеев, площадей, дворцов и так далее. Вот это такая старая средневековая часть. Я хочу поделиться с вами впечатлениями от самого музея. К сожалению, главный музей, посвященный вот, археологический музей, музей Штроссмайера, старых мастеров, еще ряд музеев закрыты. И я думаю, будут закрыты еще длительный период. К счастью, этот музей был открыт, и я скажу несколько слов, поскольку в музее хорошо выстроена концепция развития города. В принципе, это может быть моделью любого средневекового города, переходящего в новое время, а из нового времени уже к 19-20 веку. Что вообще интересно. Сам монастырь строился на основаниях старых средневековых городских стен. Поскольку в начале угроза татарского, монголо-татарского вторжения, после этого угрозы османского вторжения с 1469 года, город неоднократно укреплялся. И здесь вот в основании монастыря и на первом этаже хорошо видно, из первого этажа идет вниз вот такая очень хорошая экспозиция, где полностью мы видим старые основания. Основание города, основание, извините, ранних средневековых стен. Там рассказана технология строительства этих стен, очень интересно. И таким образом мы видим сразу несколько слоев истории города, даже на примере этого места. И когда в 1992 году стали производиться раскопки, были обнаружены артефакты бронзового века, а также период 8-6 веков до нашей эры. Получается очень интересно. Мы имеем такой слоеный пирог истории в отдельно взятом квадрате. То есть до христианский период. Еще одно здесь было одно из самых старых поселений людей в этом регионе. После этого мы видим построение городских стен, поскольку здесь город Градец. После ненужности, когда эти стены стали не нужны, сюда в 17 веке приходят несколько монашеских орденов. В 1609 году сюда приходят иезуиты, и тоже в первой половине 17 века сюда приходит орден Кларисс. Почему это важно, я скажу чуть-чуть позже. Ну вот вначале вот такое, скажем, визуальные слои, визуальное понимание того, как история здесь развивается слоями. Теперь я скажу несколько слов об истории. Я записал прямо из музея небольшой фрагмент для Patreon-канала. Вы можете также, кто мой патрон, посмотреть там. Здесь я еще раз подчеркну этот момент. Помните, я говорил, что название слова, вообще название Загреб впервые возникает в 1094 году, это конец 11 века, в связи с учреждением здесь епископства. И несколько залов музея позволили мне сложить пазл этого региона в некую целостную картину. Поскольку тогда папой был известный вам папа Урбан, который и благословил, и фактически инициировал первый крестовый поход, это епископство, учрежденное венгерским королем Владиславом, а также папой, стало рассматриваться как опорный пункт или станция движения рыцарей к Святой Земле. Вы знаете, что несколько больших линий движения крестоносцев шли от нынешней территории Бельгии. Готфриду Бульонскому есть в одной из площадей Бельгии скульптура. Из Страсбурга, из территории Германии нынешней, а также с территории Италии. Вот этими тремя волнами крестоносцы шли на восток, а потом переправлялись в Константинополь. Таким образом, Загреб и само название, и учреждение епископства возникает именно в результате этого великого движения крестоносцев первого крестового похода, освобождения гроба Господня. Для меня это было маленькое открытие. То есть вот весь этот город в будущем возникает как важная духовная станция великого духовного движения на восток. Помните мои лекции о первом крестовом походе, я об этом упоминал. Так вот, епископ и является здесь главным первым градообразующим центром. И здесь этот епископ, там это епископский город, то есть город Каптул. Здесь же, да, вот здесь вот так вот идет он, видите, здесь. Здесь же мы видим другой город, Градец, верхний город, королевский город. Да, здесь представитель короля был Бан, и представитель короля, и со средневековья раннего, с 11-12 века мы здесь имеем то, что можно назвать свободным королевским городом. И что такое свободный королевский город? В одном из залов музея прекрасно видна символика, как модель вообще средневекового города как такового. То есть мы видим с одной стороны знамена, на стене висят грамоты, грамоты свободных граждан, грамоты почетных граждан, и отдельно мы видим несколько стендов главных символов городской власти. Это печати городские разной эпохи, с 13 по 18 век. Мы видим инсигнии градоначальника, да, скажем, губернатора или представителя короля, как вы знаете, потом он будет называться баном. И также ключи от города. Помните, когда завоеватели берут город, например, когда Сулейман Великолепный брал город, ему вручали ключи. И Наполеон в Москве также ждал ключи от города. Так что ключи, печати, инсигнии городского управителя, знамена и печати. Так вот, когда этот город стал свободным, а в Европе это сотни свободных городов с различным статусом, там Магдебургское право и прочее связаны с этим, юридические системы, сюда стали съезжаться, внимание, представители различных регионов. То есть представитель светской власти и епископ, так, у них, конечно, есть окружение, есть люди, которые их обслуживают. Сюда стали приезжать ремесленники из различных регионов. И ряд залов посвящен как раз ремеслам. И интересно, что там особо отмечено, что это были люди из различных, по-нашему сейчас, исходя из 21 века, взгляд, различных стран. Это еще одно подтверждение мое того, что Европа, она не основана на идее национальной. Это было совершенно интернациональный, суть, конечно, в терминах 20-21 века, котел различных рядов. Немцы, венгры, итальянцы, ну, австрийцы, естественно, немцы и так далее, поляки из различных регионов. И я бы сказал, что кроме светской королевской власти и епископа, вот третий слой города – это то, что мы можем назвать, ремесленники, да, то, что создавало город. Еще один слой города очень важный – это уже 17 век. Как я сказал, это призвание сюда нескольких католических орденов. То есть власть есть, религия существует, храмы служат, проповеди читают. За чего нет? Образование. Образование, воспитание, культуры. И это взяли на себя именно монашеские ордена. иезуиты, еще раз, это 1609 год, и орден Кларисс, а потом еще несколько орденов. И вот, кстати, как раз мы обходим этот монастырь Кларисс непосредственным образом. Что в монастырях? В монастырях или при монастырях создаются школы, и в монастыре есть очень интересные изделия девочек, которые учились в школах Кларисс. Это, конечно, иезуитские коллегии, а из коллегии вырастает и университет, то есть вот этот момент очень важный. И еще немаловажный момент, в монастырях библиотеки, и иезуиты особо внимание уделяли книгопечатанию. И, кстати, в 17 веке, в середине 17 века и был создан первый словарь латино-хорватский, да, если можно так сказать. И, кстати, при образовании и начальном, и среднем особое внимание уделялось определенным фразам, определенным, хотя на латыни было образование, из родных, скажем, диалектов, что впоследствии, понятно, станет сербским, хорватским языком и так далее. Я не лингвист, поэтому здесь не буду наживать себе лишних критиков, у меня их и так достаточно. Так вот, еще раз отметить для себя, после епископа, представителей королевской власти, ремесленники, опять же слои, но только уже слои культурно-социальные, и образовательные слои, которые сюда принесла церковь. Без ордена Кларисок, без иезуитов, без других орденов здесь не было бы книгопечатания, библиотек, образования, обучения и так далее. Это еще один важный момент. И, наконец, с 18 века в музее это очень хорошо подчеркнуто в ряде залов, поскольку здесь действует собор, так называемый, или собор. Ведь наше слово собор — это как консилиум, да, парламент. Мы видим, что сюда приезжают представители знати, и в конце концов они начинают здесь строить свои дворцы. Приблизительно с начала 18 века. Поскольку возникают здесь дворцы, и возникает та жизнь светская, которой здесь в нескольких залах уделено особое внимание. Это рауты, встречи, выезды и, конечно, дворцы, где в интерьерах мы видим картины, собрания скульптур и прочее. Видите, вон тот двор, о котором я говорил. Вот здесь это еще музей Кларисок идет. Уже зажигаются фонари, и если войти в тот двор, попадаешь прямо в парк. Таким образом, вы имеете представление о том, какова здесь местность. Ну и быстро завершаю, потому что так ветер, достаточно прохладно. Я сказал, вот знать здесь селится, это 18 век. И начиная с 19 века здесь, вот там вот внизу, начинает строиться Нижний город. В принципе, это в то же время, что и Киев. Просто масштабы архитектуры другие, строится такая имперская архитектура. И как повествует ряд текстов нескольких важных залов, сюда приезжает вот эта улица Илица, еще ряд улиц, там возникает оживленная торговля. Дают возможность на юридическом уровне сюда приезжать купцам. Например, тут греческие купцы, купцы из других регионов. И вот эта конкуренция купеческая, торговая, приводит к урбанистическому буму. Возникает несколько оживленных улиц, трасс, на которых возникают рестораны, кофейни, строятся гостиницы. И уже когда город становится и центром железнодорожного узла, я вам говорил о центральном вокзале, показывал, где он находится, за музеем Штроссмайера и за театром, следующее помпезное здание – это здание музея. И таким образом, 19 век – это уже совершенно другая культура. Это культура так называемого среднего класса. Вот тогда начинается и национальное движение. Приблизительно в 30-х годах 19 века. Отдельный зал здесь этому посвящен. Но также и театральная жизнь, естественно, университет. Здесь целый зал посвящен театральной жизни. Городские сообщества, городские объединения, очень интересно. Музыкальные, спортивные, культурные, патриотические и так далее. Мы видим, шествуя по залам этого музея, как постепенно становится более разнообразной и сложной социальная, культурная, образовательная жизнь города. Помните, с небольших верхних городов, епископского и королевства, Королевского, из небольших групп ремесленников, да, возникает потом, значит, через движение церковное, через парламентскую жизнь, уже 19 век, полноценный город Загреб, громадный город, и, как я вам говорил, где входит в десятку, входил городов Австро-Венгрии. Здесь очень прекрасный портрет молодого Франца Иосифа. Фотография, где уже старелый Франц Иосиф в 1908 году выступает на балконе одного из особняков Загреба, и внизу стоят джентльмены, сняв котелки, его приветствуют. Что мне здесь особо поразило, здесь есть комната, где говорится о жизни, значит, дам, бальная жизнь, приглашение на балы, вот такие этикеточки, и там полностью описано, какие танцы будут в этот вечер. Там танцы, а после танцев там уже развлечения. И вот там полька, минуэт, народный круг и так далее и тому подобное. Кстати, когда сюда приезжают молодые императоры и императрица, не Франц Иосиф, а речь идет сейчас о, по-моему, начале 19 века, здесь их знать встречают в национальных костюмах. У нас, скажем, представители дворянства, скажем, среднего, ниже среднего, и представители среднего класса начинают играть в эти народные игры с середины 19 века. Здесь же, с середины, с начала 19 века, этим начинает заниматься аристократия, потом подключается средний класс. В принципе, национальное движение здесь и вообще повсеместно в Европе возникает как некие игры. Вначале игры интеллектуалов, это писатели, поэты, философы, романтики. Потом игры в головах людей, изучающих древние, значит, сказания, легенды, песни. И потом это уже переходит в выстраивание народных одежд, в, значит, раскапывание каких-то особенностей народного быта. Все это занимает период очень краткий. С 30-х годов 19 века по условно 21 год 21 века, каких-то 200 лет. Таким образом, во-первых, я вам показал панораму старого города, даже нескольких старых городов. Рассказал вам немного о музее, обязательно посетите, если вы хотите узнать дух Загреба. Я здоровался с этими людьми, с их портретами, рисунками, смотрел в их глаза, читал их грамоты, их документы, то, что они писали, то, что они создавали здесь. И у вас сложилось некое впечатление об истории Загреба, как многослойной истории. Так что, до следующих встреч!